информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа образования.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. При пожаре в Магнитогорске, по последним данным, погибли 6 человек. В Израиле бастуют служащие всех правительственных учреждений. Фидель Кастро не примет участия в празднованиях по случаю своего юбилея. При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Госпитализированы 6 пострадавших, сообщает корреспондент Радио Свобода. Предприятию нанесен существенный ущерб. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. По предварительной версии, его причиной стало нарушение технологических норм производства. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Вот что нам сообщила его дочь Мария Гайдар.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо. Во время выступления он потерял сознание, 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение дублинской больницы. Существовала реальная угроза его жизни, врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние. Сейчас состояние улучшилось, можно сказать, что оно удовлетворительное, и он перевезен в московскую больницу. Пока никакого диагноза врачи поставить не могут. Я бы просто не торопилась бы с какими-то там такими вот поспешными по этому поводу выводами.
Сказала Мария Гайдар в интервью «Радио Свобода». Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. По мнению Чубайса, внезапное недомогание Гайдара, убийство Анны Политковской и загадочная смерть Александра Литвиненко могут быть взаимосвязаны. Однако в окружении Гайдара эту версию считают маловероятной, говорит лидер СПС Никита Белых.
На сегодняшний день ни московские, ни ирландские медики не могут дать конкретных оценок по поводу того, чем отравился Егор Тимурович и как это произошло. Я считаю, что любые версии могут рассматриваться, и в то же время я лично не стал бы говорить о умышленном отравлении. Конечно, могу предположить, что если это было отравление, то отравление могло преследовать политические мотивы, но сейчас об этом говорить рано, и я бы связывать смерть Литвиненко и отравление Егора Тимуровича не стал.
Это был член руководства СПС Никита Белых. Пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров в интервью Интерфаксу заявил, что крайне удивлен версией о возможном отравлении политика. Как сказал Натаров, Егор Тимурович в ближайшее время намерен приступить к работе. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов прибыл в Воронеж на круглый стол «Национальное согласие. Будущее России». Из Воронежа Михаил Ярошевский.
С самого утра лидера Народно-демократического союза у гостиницы в центре Воронежа ждали 3 активистов молодой гвардии. На скромной серой оке они развернули плакат «Касьянов – политическая проститутка. Вон отсюда». Лидер молодогвардейцев Константин Квасов объяснил позицию воронежской молодежи. Михаилу Михайловичу не место в городе. Он стремится к власти и использует методы оранжевой революции. Позже, к большому удивлению самого господина Квасова, ему разрешили присутствовать на круглом столе с идеологическим противником. Почему вы противопоставляете политику «Единой России», которая стремится к демократии, своей позиции сбивчивым голосом задал вопрос молодогвардеец. «Я утверждаю, что если все продолжится так, как сейчас, то есть Путин продолжит свой путь, то хаос начнется в стране через 5-7 лет», — ответил Касьянов. Пока экс-премьер отвечал на вопросы воронежских депутатов, на улице его уже ждали другие молодые политические оппоненты. Активисты движения «Наши» подготовили для встречи с Касьяновым несколько десятков садовых грабель. «Выметайтесь из Воронежа». Вот слоган наших. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Воронеж.
В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При задержании у Гатагажева был изъят поддельный российский паспорт. По предварительной информации, Гатагажев обвиняется в похищении 3 человек, в том числе российского военнослужащего, с целью получения выкупа. В Петропавловске-Камчатском 93 многоквартирных жилых дома лишены горячего водоснабжения из-за долгов коммунальной сферы энергетикам. Мэр города Владислав Скворцов заявил, что рассчитывает на помощь федерального бюджета, поскольку в городской казне денег на поддержку коммунальной сферы больше нет. В японском порту Атару на северном острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков. Как сообщили Тартасу в Генеральном консульстве России в Саппоро, Боков подозревается в нарушении законов о рыболовстве. На борту траулера Николай Касаткин находится около 200 тонн краба. Японские власти ведут расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдаллой. В преддверии визита, находящегося на саммите НАТО в Риге, Джордж Буш заявил, что не поддерживает призывов вывести войска из Ирака.
We will discuss the situation on the ground in this country. Our ongoing efforts to transfer more responsibility to the Iraqi security forces and the responsibility of other nations in the region to support the security.
Извините. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Reuters, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Во вторник президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков. Ранее ряд стран НАТО подвергались критике за стремление разместить своих военнослужащих в более безопасных районах Афганистана. Сегодня на Рижском саммите НАТО обсуждаются пути реформирования Союза. Израиль парализован генеральной забастовкой. На работу не вышли служащие всех правительственных учреждений. Закрыты почтовые отделения, банки, погранпункты. Остановлено железнодорожное сообщение. Забастовка началась после того, как Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что недостаточно здоров, чтобы принять участие в празднованиях по случаю его 80-летия. Послание Кастро было зачитано тысячам его сторонников, собравшихся на торжество. День рождения Кастро в августе, но юбилейные мероприятия были отложены из-за того, что он перенес операцию. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Напомню главные новости. При пожаре в Магнитогорске, по последним данным, погибли 6 человек. В Израиле бастуют служащие всех правительственных учреждений. Фидель Кастро не примет участия в празднованиях по случаю своего юбилея.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – библиотеки и музеи в образовательном пространстве. Концепция, подходы, достижения. В студии «Радио Свобода» заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольга Синицына. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Ольге Синицыной. Скажите, пожалуйста, ну и так понятно, что музеи и библиотеки, они для того, чтобы давать какие-то знания о мире. Что изменилось? Что мы нового можем сказать нашим слушателям?
Добрый день. Ну, естественно, библиотеки и музеи, хотя многими воспринимаются как консервативные учреждения, они...
Даже немножко старые такие.
Старомодные, традиционные, пыльные немножечко учреждения, что часто бывает справедливо. Тем не менее, они, конечно же, не остались в стороне от всяких перемен. И в первую очередь, те перемены, которые коснулись всех, это появление интернета, это появление иных совершенно альтернативных и общедоступных источников информации, естественно, не могло не повлиять на их и деятельность, и позицию, и, собственно, те услуги, которые они предлагают своим пользователям.
А что конкретно вот они сейчас предлагают? Ну, если мы, люди привыкли, вот они пришли в библиотеку, зашли в каталог, или подошли к женщине, которая сидит около каталога, и спросили, как там достать книгу, как взять. Что изменилось сейчас?
Ну, на самом деле изменилось много, хотя женщины те же самые остались, иногда помоложе немножко, иногда постарше. Но, тем не менее, во многих библиотеках появились электронные каталоги, которые стали доступны через интернет, и человек просто сидя дома может посмотреть, стоит ему вообще идти в библиотеку или не стоит ему идти в библиотеку.
То есть в этой библиотеке может не быть этой книги?
В этой библиотеке легко может не быть этой книги. Появилась масса сводных каталогов библиотек, причем включающих каталоги не только библиотек нашей страны, а международных каких-то сводных каталогов. Особенно это касается и удобно, и пользуются этим университетские библиотеки, где очевидная связь учебных курсов с теми источниками информации, которые нужны дальше студентам. Но это то, что касается такой вот чисто функции библиотеки, как место, которое
Ну, традиционно.
Традиционно дает доступ к знаниям, к информации в том или в ином виде. Сейчас это в ином виде происходит все больше и
частично.
Больше. Частично. Но все больше и больше, на самом деле, интернет-центров в библиотеках университетских очень много, и практически все библиотеки региональные имеют свои электронные
каталоги.
То есть
областные, да?
Областные, да. И... уровень компьютеризации библиотек в нашей стране достаточно
вот
высок.
Вот сейчас неплохой, да?
Неплохой. Другое дело, что когда библиотеки и музеи ввязываются в компьютеризацию, они редко отдают себе отчет, что они попали. Они попали на удочку, и все. И дальше через 5 лет минимум им придется менять весь парк своих компьютеров, им придется покупать новое программное обеспечение. И нужно иметь в виду, что огромные средства, которые они вложили один раз, это не единоразовый вклад.
Им придется... Как, допустим, покупка книги, да?
Да, да, они попали. Им придется все время подпитывать эту самую сферу производителей, который стремится как можно чаще обновлять свои софты, как можно менее совместимыми их делать с предыдущими версиями и так далее, и так далее.
Но против этого есть всякие средства.
Есть всякие средства, есть, конечно.
Можно покупать открытый софт, который бесплатен.
Абсолютно, можно разрабатывать свой собственный и дальше его уже дорабатывать.
Ну, это тяжеловато.
Это тяжеловато, но, тем не менее, многие идут и по этому пути. Но, тем не менее, уровень компьютеризации библиотек все-таки достаточно высок. И, естественно, библиотек университетских, и библиотек публичных, и библиотек научных, региональных, каких-то достаточно высок. Практически больше 200 или около 200 библиотек участвуют в разных консорциумах, которые дают доступ к информации друг у друга находящейся. Поэтому это никуда от этого не делись, естественно, ни библиотеки, ни музеи. И музеи, надо сказать, тоже все больше и больше свои фонды учитывают в электронном
виде.
Да, используя музейные учетные системы. Тут, правда, наша государственная поддержка вступает в конфликт, предоставляя свою государственную программу музей, там, учетом музейных экспонатов, музейных объектов хранения, вступает в конкуренцию с коммерческими производителями гораздо более удобной программной продукцией, которую музей с большой радостью использует, но за свои уже собственные средства. Вот. Но если для библиотек совершенно понятно, почему нужны каталоги, и для пользователей библиотек понятно, зачем нужны электронные каталоги, зачем в это вкладывать деньги, чтобы найти то, что там есть, то для музейных и работников, и тем более посетителей, это большой вопрос. Но то, что, создавая электронные каталоги, они все больше сопровождаются изображениями, гипертекстами, доступом к содержанию уже тех источников.
То есть полнотекстовым.
Полнотекстовым, либо иллюстрациям, либо именно, если это касается музейных предметов, то при описании музейного предмета к нему прицепляется в виде гиперссылки его изображение оцифрованное. И огромные массивы музейных фондов уже оцифрованы. Есть музеи, например, Рыбинский музей, который полностью весь фонд 60 тысяч.
А музей чего Рыбинский?
Рыбинский.
Краеведческий?
Да, да. Он полностью, он историко-художественный. Там и большой очень фонд живописный. 60 тысяч полностью оцифрованы, выставлены в интернет уже много лет.
Да что, весь музей?
Весь, да.
Но
да.
Это, кстати...
Каталог выставлен, ну и изображение немножко меньше, но каталог всего музея выставлен в интернет. И существовавший страх такой какой-то подсознательный, что как мы только все выставим, все украдут, он не оправдался. Ничего
через
не
интернет.
Украли, ни через интернет ничего не украли. Но был еще на самом деле такой любопытный момент ожидания, что вот сейчас, как только мы все изображения выставим, к нам посыпятся заказы на то, чтобы вот купить эти изображения для печатной продукции, и тоже не посыпались.
Не посыпались.
Ничего, вот радикального не произошло, ничего. И даже не увеличилось количество реальных посетителей, хотя количество виртуальных посетителей, конечно, выросло.
Я думаю, что, наверное, в некоторых музеях количество виртуальных посетителей больше, чем реальных.
В Лувре, например. Да, в Лувре, ну, какое-то время назад сравнялось, но тенденция, конечно, к тому, что это больше виртуальных посетителей, больше, причем мы ведь тоже к этому идем. У нас чем больше интернет доступен в удаленных уголках, и чем больше люди понимают, что, скорее всего, реальное посещение для них в ближайшие годы будет невозможным, тем больше для них привлекательным становятся виртуальные посещения. И к образованию это имеет совершенно непосредственное отношение.
Да, тут вы абсолютно правы, потому что вот не так давно был опрос среди школьников крупных городов, и оказалось, что почти все тексты для литературные тексты просто для учебы они берут из интернета. Просто
конечно,
практически вся русская классика, там лучше, хуже, оцифрована полнотекстово, причем не обязательно в государственных библиотеках. То есть вы можете все найти в
частных.
Да, причем не только там, там и Сумароков, и Ломоносов, причем они полностью оцифрованы. И это, кстати, очень удобно. И это, ну, это такая типичная, такая простая вещь, которая понятна, что библиотека, как собрание информации, она может просто быстрее и лучше дойти. Спасибо.
Но не только. Библиотека ведь может, понимаете, вот все-таки производители вот этих электронных полнотекстовых каких-то ресурсов, они же тоже люди, во-первых, грамотные, во-вторых, желающие получить некоторую от этого финансовую прибыль или удовольствие хотя бы. И таких альтруистов, которые совершенно за бесплатно и ничего с этого не получая, создают огромные массивы полнотекстовой информации, их немного. А вот, например, базы данных полнотекстовых журналов, чаще всего очень дорогие, доступ к которым дешевле и удобнее через библиотеки. И библиотекам, университетским библиотекам, публичным библиотекам предоставляются всякие системы скидок и так далее. И это все-таки надежное юридическое лицо, с которым подписывается договор, и санкционируется доступ, регламентируется доступ тем базам, которые выставляются.
Да, это важно. Дело в том, что большинство, допустим, научных или технических журналов сейчас в России просто недоступны.
Абсолютно.
А в их базе это просто гораздо дешевле и быстрее. Просто в реальном времени люди читают Nature, Science, то есть даже в советские времена даже эти экземпляры приходили там через 2 недели.
Но даже дело не только в этом, а дело в том, что очень многие журналы стали существовать только в электронном виде. И в печатном виде некоторые...
Их просто нет.
Они просто прекратили существовать. И у нас, например, в нашей библиотеке был довольно любопытный опыт. Мы подписаны на такую много лет уже полнотекстовую базу данных журналов EBSCO, который называется, огромный перечень журналов, в котором есть доступ. Но наша библиотека сугубо гуманитарная, и медицины у нас нет в фонде. Но так как мы подписаны на пакет, то, естественно, медицинские журналы, естественно, научные тоже входят в этот пакет. Так вот, самым частым, самым большим спросом в этой базе пользуются медицинские журналы.
То есть к вам приходят
люди? К нам приходят люди, которые в иной ситуации бы к нам за книжками или за печатными изданиями не пришли бы. Вот. И действительно, для науки, естественно, и для представителей вот этих таких оперативных, что ли, сфер, где информация оперативная крайне нужна, для них такие виды услуг, они действительно очень востребованы.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать роль библиотек и музеев в образовательном пространстве после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – библиотеки и музеи в образовательном пространстве. В студии «Радио Свобода» заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольга Синицына. У микрофона Александр Костинский. Ну, мы поговорили, в общем-то, о таких, ну, понятных, простых вещах, о том, насколько электронный доступ, и библиотеки должны это делать, и так далее. А вот скажите, есть ли специальные образовательные программы, потому что вот то, что мы говорили, и так по большому счету и так понятно. А вот то, что непонятно, то, что...
Ну, конечно, вот мы уже начали говорить о том, что и библиотеки, и музеи, они не остались в стороне от технического прогресса и пересмотрели достаточно оперативно те формы, по крайней мере, подачи материала, которые они привыкли, соответственно, предоставлять своим посетителям, пользователям и так далее. Но на самом деле для библиотек и для музеев вот эта вот образовательная составляющая их деятельности, она, я бы сказала, является самой главной, потому что и это такая проблема, я бы сказала, менталитета, это проблема установок и проблема собственно, целеполагание деятельности этих организаций.
Миссия, как сейчас любят говорить.
Да, я боюсь сказать, произнести это слово, оно уж слишком обязывающее, но, по крайней мере, то, что на первое, если там 10 лет назад, безусловно, на первое место в функциях библиотек, там, музеев и так далее выходила хранительская функция, наша главная задача – хранить наше национальное достояние. Сейчас эта функция никуда, конечно же, не девается, но все-таки все больше и больше на первые позиции выступает то, ради чего это все хранится, ради кого это все хранится. Один мой знакомый, который много, я бы сказала, всю свою сознательную жизнь работает с музеями, в какой-то момент, когда пришел сын в музей, и опять ему сказали, что это все хранится для будущих поколений, он сказал, что я надеялся, что хотя бы мой сын – это то самое будущее поколение, для которых вы это все храните. Да, вот вопрос, родится ли когда-нибудь это поколение, для которых мы все это храним. И собственно, в русле каких-то таких общемировых установок это поколение уже давно родилось, и мы это храним ровно вот для тех, кто живет сейчас, кто будет жить завтра, и не нарушая, не портя, естественно, не создавая угрозу для этих прекрасных шедевров и национального достояния, которые все мы храним, и библиотеки, музеи, архивы, естественно, мы должны придумывать самые разные способы, чтобы вот это богатство не лежало под спудом, а, как известно, только 5% музейных фондов находится в экспозициях.
И все остальное в
запасниках. И никто никогда их не увидит. Даже вот теоретически. И здесь как раз вот использование самых разных информационных технологий позволяет, по крайней мере, в образовательных целях, не нарушая ни целостности, ни сохранности, ни авторских, ни музейных прав, выставлять в широкое публичное информационное пространство те массивы и те сокровища, которые в ином случае не были бы доступны. И поэтому здесь программы оцифровки, они и дают возможность сохранить подлинник, но предоставить к нему доступ. И вот изображение музейных предметов и самые разные тематические блоки, которые создаются именно в первую очередь в образовательных целях, это, конечно, огромный прорыв, который делается сейчас музеями, в частности, и не только на своей территории. То есть это не обязательно интернет, это могут быть информационные киоски в музеях. Когда вы приходите в экспозицию, помимо того, что вы видите в привычных витринах или в специально организованных каких-то уголках, дополняется или сопровождается огромными, ужасно интересными и очень привлекательными программами, которые в первую очередь, конечно, притягивают к себе юных посетителей, которые дают возможность и узнать больше, и проникнуть глубже, и увидеть то, чего не увидишь никогда.
И пощупать даже виртуально.
Да, и погулять виртуально по несуществующим экспозициям. Меня все время, конечно, хочет как-то вот тянет рассказать про Ханты-Мансийский музей,
так расскажите,
совершенно потрясающий, или про музей освоения, про музей в Анадыре, музей Чукотки, или про музей, про Кунсткамеру, где фантастически, в Питере фантастически, конечно, эффективно используются самые привычные и непривычные средства подачи материалов.
Ну, расскажите.
Или музей Ахматовой в Санкт-Петербурге. Здесь на самом деле, к сожалению, в основном это дело энтузиастов, и вопросы всегда упираются в финансирование. Ну, например, в музее Ханты-Мансийска, который, понятно, что находится на территории богатой. Ханты-Мансийский автономный округ, территория богатая, нефтяная, газовая и амбициозная. И поэтому наличие этих вот составляющих факторов плюс умение найти грамотных дизайнеров, грамотных компьютерщиков, не бояться привлечь людей с самым высоким уровнем представления о том, как должны выглядеть современные музеи, вот позволило этому музею собрать команду из Кунсткамеры, из Русского музея, из Москвы, из фирмы Камис, из Activision, из лаборатории музейного проектирования.
И что они сделали?
Они сделали замечательную совершенно программу, которая сейчас в информационных киосках, показывая музейные экспонаты, предметы музейного хранения в таком, я бы сказала, сюжетно-повествовательном контексте, когда ты начинаешь путешествовать по мифам, ты начинаешь путешествовать по представлениям людей, живущих на севере финно-угорских этих хантов и манси, финно-угорских народов, ты понимаешь, что какая-нибудь корзиночка, варежки или плетеная какая-нибудь штучка, она не просто должна, так сказать, нести какой-то эстетический заряд, но она имеет огромный-огромный потенциал, идущий из глубины веков, которая сообщает тебе какое-то послание оттуда, которое с помощью этих программ ты можешь каким-то образом понять. Ты можешь понять, как был устроен календарь и так далее. То есть ты гораздо больше, чем то, что ты можешь увидеть.
То есть это уже действительно образовательная программа?
Это совершенно образовательная программа, но которая направлена не на, собственно, проведение урока какого-то, хотя можно ее и так использовать, то есть формально. Но она нацелена на возбуждение твоего собственного интереса, независимо от возраста, к дальнейшему познанию. Любопытство, познание собственного творчества, сотворчества с тем, кто делает экспозицию. Вот, вот эти образовательные составляющие, мне кажется, очень существенные вот в современной музейной практике. Вот. Или, например, замечательный Владикавказский проект, когда, ну, я бы сказала, на пылающем, в общем, в Северном Кавказе создается образовательный проект «Соседи по планете», который показывает, что вот на этом пылающем Кавказе есть еще и другие жители, бабочки, эндемики, которых больше нет нигде. И весь Владикавказ, начиная от детских садов, школ, университета, при потрясающих, минимальных, я бы сказала, количестве людей, задействованных со стороны музея, создают такие образовательные программы, компакт-диски и так далее.
По бабочкам?
По бабочкам, угу. Которые живут на этом самом Северном Кавказе, которые являются соседями по планете. Это и экологический, и эстетический, и какой хотите образовательный проект, лежащий вне сферы абсолютно формального нашего образования. И это делает музей.
Скажите, но все-таки роль-то музеев, количество людей, посещающих библиотеки, год из года падает.
Падает.
К сожалению. Количество посещающих музеи как?
Вы понимаете, количество посещающих музеи здесь немножко сложнее, потому что в некоторых музеях падает, в некоторых музеях растет. Некоторые музеи, которые, например, были, особенно это касается краеведческих музеев, которые вовремя смогли сформулировать свое новое положение вот по отношению к тому сообществу, где они живут, когда они перестали рассчитывать на то, что к ним должны просто паломники приезжать, автобусы с туристами должны приезжать в какой-нибудь маленький город Епифань, лучше они пусть ориентируют свои усилия на местных жителей, для которых этот музей должен стать своим, родным. Они должны туда нести какие-то свои вещи и проводить и свободное время детей и так далее. Вот после этого эти музеи зажили немножечко другой жизнью.
То есть, в действительности, они должны стать местными музеями?
Они должны стать местными.
Они были...
Они в первую очередь должны быть ориентированы на то, вот, извините за такое слово, сообщество, в котором они существуют. В первую очередь. Должны быть нужны им. А потом уже на туристов, на приезжих и так далее. Конечно, наши московские большие музеи, они ориентированы в первую очередь на туристов, но лично я позавчера видела очередь в музей Пушкина на Пречистенке из, я думаю, что школьных учителей, которые стояли, чтобы записаться на экскурсии в этот музей. Огромная стояла очередь.
Но все-таки Пушкин, этого. Но есть несколько музеев все-таки.
Да, и поэтому их даже можно и не брать в расчет.
Они
могут и ничего не делать, все равно да. К ним будет стоять очередь. А вот для небольших музеев и музеев краеведческих, музеев региональных, для них, конечно, всегда стоит проблема привлечения посетителя. И они, надо сказать, очень изобретательные, очень творческие в этом, в нашей стране, это точно. Невзирая на финансирование, отношение к ним и так далее.
Да, но десяток музеев, конечно, просто обречены, но просто потому, что они настолько известны.
Да, Эрмитаж что... тот же.
Да, Эрмитаж,
они могут
русский
ничего не
музей.
Делать. Да. Хотя в Эрмитаже прекрасные образовательные программы. Прекрасные.
Да, это очень важно. Я надеюсь, что мы во второй половине часа подробно обсудим другие образовательные программы. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсудит с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой, как принятый Госдумой бюджет на 2007 год изменит жизнь граждан России и как ее изменят законы, вступающие в силу с 1 января. А мы продолжим обсуждать роль библиотеки библиотек и музеев в образовательном пространстве после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом нам сообщила его дочь Мария Гайдар. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Лидер СПС Никита Белых в интервью «Радио Свобода» сказал, что считает эту версию маловероятной. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. При задержании у Гатагажева был изъят поддельный российский паспорт. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков по подозрению в нарушении законов о рыболовстве. В Риге продолжается саммит НАТО. Сегодня обсуждаются пути реформирования оборонительного союза. Генеральный секретарь НАТО Яапто Хоуп Скеффер указал на необходимость овладения новой техникой, чтобы союз мог успешно выполнять задача, которая ставит перед ним новый век. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдалой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турцию, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать роль библиотек и музеев в образовательном пространстве, концепции, подходы, достижения. В студии Радио Свобода заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы имени Рудамино Ольга Синицына. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 900 61 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, везде абонент Радио Свобода. Вот на пейджер нам пришло сообщение. Не хотелось бы никого обижать, но то, о чем мы сейчас говорим, только 20% деятельности музея. Остальное, большая часть, это собирание и сохранение. Лариса из Подмосковья. Вот прокомментируйте.
Ну, действительно, деятельность музея состоит, конечно же, из собирания, описания и хранения. Но я не соглашусь, что то, о чем мы говорим, это 20% деятельности. Сейчас это становится все больше и больше, составляет процент деятельности. Это у нас раньше такие были установки, что наша главная задача – сохранить. Она остается сейчас. Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь понял превратно. Никто ничего не хочет ни разбазарить, ни утратить, ни сделать, так сказать, выставить на продажу или сделать через 10 лет недоступным никому. Но меняются просто системы приоритетов. Ради чего собирается, ради чего описывается и ради чего хранится. А ради того, чтобы люди, живущие здесь и сейчас, и которые будут жить дальше, имели к этому доступ. Не для того, чтобы это лежало где-то в сундуках, спрятанное, как сокровище царя Кощея. Да. И это меняет сильно, действительно, ответственность сотрудников музеев, потому что они уже больше не оказываются в ситуации монопольных владельцев. не только сокровища, но и информация об этих сокровищах. И это, на самом деле, серьезнейшая проблема, потому что вот преодолеть эту психологическую установку крайне трудно. Это крайне трудно с архивистами, это крайне трудно с библиотекарями, чуть-чуть проще. Но с музейщиками это очень трудно. Хотя у нас как-то молодое, ну, это даже не с возрастом связано, а просто вот с немножко иные установки все больше и больше завоевывают как-то менталитет. Но, тем не менее, это страшно. Трудная проблема преодоления вот этого психологического барьера, что если я это кому-то покажу, то это будет принадлежать уже не только мне и узкому кругу людей, посвященных. Да, вот эта жреческая функция на самом деле, она и среди музейных теоретиков неоднозначно абсолютно решается. Должны ли музеи оставаться такими храмами для жрецов, для посвященных, или они все для элиты какой-то, для избранных, или они все-таки должны быть доступны и понятны для людей абсолютно разных и образовательного уровня, и психологической подготовки, и вообще возможностей, а мы все разные. И вот в Европе на этот счет есть совершенно однозначная установка, что учреждения и национальное, хранящие национальное достояние, должны быть ориентированы абсолютно на всех. На академиков и на детей. И мы, на самом деле, вот в нашей библиотеке...
Там даже какие-то устраиваются перформансы.
Там, то есть там не только перформансы. Бедные английские сотрудники музея Уильяма Уордсворта, которые хранят его ценнейший архив, кривясь и понимая, что это им абсолютно противно, они придумывают, как они поэзию Уильяма Уордсворта или архивные какие-то документы переведут либо в вид комиксов, либо пазлов, чтобы привлечь детей, чтобы детям это была доступная, понятная форма, хотя самим им это очень может не нравиться. Но иначе они не получат государственных средств на то, чтобы существовал их музей.
То есть вот программы работы с детьми, причем даже иногда с маленькими.
С абсолютно kids, маленькими, да.
Это обязательное
требование.
Но больше
того, например, опять же, в той же Великобритании, в частности, в Шотландии, где огромное количество сельских школ и сельских поселений, существует программа по выдаче на прокат, говоря нашим языком, подлинников из музейных собраний в школы. И не просто выдача подлинников на прокат для проведения уроков, но и сопровождение методическими материалами, методическими разработками и обучением учителей, как можно этими материалами пользоваться. Причем, когда я стала задавать вопрос, а что, вот римский там, шлем римского легионера тоже выдадите? Они говорят, не вопрос. Это все оформляется документально через управление, по-нашему говоря, управление образования и культуры. И, соответственно, все страховые риски несет на себе управление образования и культуры. Вот. Естественно, люди, берущие на прокат, они вводятся в курс, как нужно обеспечивать сохранность этих предметов. И если раньше в таких программах, как правило, задействовали реплики или научно-вспомогательный фонд...
Реплики — это копии.
Реплики — это, да, в натуральную величину и желательно с максимально приближенным составом материала, из которого они сделаны, потому что очень важно тактильное ощущение.
Ну, да. Чтобы дети могли пощупать,
да, меч. Потрогать, это, да? У нас, кстати, говорят, подобные программы тоже есть. Вот в станице Вешенской, когда они возят... или в Азове, когда они возят свой чемоданчик с музейными археологическими предметами в интернаты для детей больных, для детей с ограниченными возможностями.
Да, возят,
у,
да,
нас есть такие, да, ну и Московский детский открытый музей, тоже этот знаменитый музейный чемоданчик, это вполне распространенная практика. Вот, поэтому здесь вот вопрос, ради чего хранить. Никто не говорит об утратах и угрозах. Боже, сохрани, конечно, задача сохранения. Но то, что это нужно вводить в не только научный оборот, но и в общественный оборот, и это пойдет во благо нации, а не только узкому кругу специалистов, этого понимания, конечно, в таком общем большом масштабе у нас еще нет, но к этому все идет.
Юрий, пожалуйста, из Кронштадта дозвонился. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Добрый день. Очень интересная и нужная тема у вас сегодня обсуждается. Вот, и мне бы хотелось задать вопрос музейным энтузиастам. Вот, мы с некоторыми активистами в Кронштадте собираем культурное наследие на фортах и пытаемся создать что-то в виде такого музейной среды, музейного музея, фортификации, артиллерии морской. Вот как придать статус музея нашим коллекциям? И тут барьер преодолеть чиновников, которые вот не хотят этого делать, ну, что дополнительные хлопоты и так далее. Проблема в том, чтобы у нас наша деятельность была официальной. Вот такой вопрос.
Ну, вы знаете, здесь есть несколько путей. Один из самых распространенных путей, который у нас в нашей стране вполне уже вошел в широкую практику, это создание частных музеев. И частных музеев довольно много, и довольно много публикаций на тему частных музеев в Российской Федерации. А с другой стороны, есть, если у вас есть желание получать или потребность получать государственные средства для поддержки вашего музея, то тогда вам не избежать, конечно, взаимодействия с чиновниками, про которых вы говорите, про управление культурой или департамента культуры местных органов власти. Еще есть вариант создания некоммерческого, так сказать, или какого-то объединения неправительственной, негосударственной организации некоммерческой. Тут надо посмотреть наше законодательство, какое из этих правовых форм вам, какая из правовых форм вам будет ближе. Но если вы хотите получить официальный статус музея, то есть поставить на музейное хранение собранные вами предметы, то это, естественно, есть целая вполне такая унылая, я бы сказала, занудная формальная процедура. Это, к этому надо просто быть готовыми. Вот, у вас в Кронштадте теперь живет совершенно замечательно, то есть не живет, а работает замечательная Татьяна Васильевна Арсеньева, которая долгое время работала в Ботаническом музее в Санкт-Петербурге. Теперь она возглавляет Кронштадтский музей. Она очень, я бы сказала, на такой музейной сцене.
А там музей человек... в Кронштадте какой? Краеведческий?
Краеведческий, да. Она очень человек прогрессивный, передовой, знающий и энтузиаст необыкновенно музейного строительства. Поэтому, если вы как-то с ней сможете связаться, она имеет дело со школьными музеями города Кронштадт, она сама там живет. И поэтому, думаю, что она поможет вам выйти на какие-то неформальные музейные объединения, которые существуют в довольно большом количестве и могут вам какую-то помощь оказать. Вот. Но, в принципе, это очень важное и нужное начинание, которым вы занимаетесь. И недалеко от вас в Ленинградской области, в Кировске, есть музей прорыва блокады, где, например, занялись ремонтом танков, которые вынимают из Невы, вытаскивают из Невы.
Сейчас,
и ремонтируют,
да?
Сейчас танки, да, привлекая, тоже образовательная программа, привлекая мальчишек из ПТУ и привлекая, естественно, профессионалов из ПТУ соседнего.
Это тоже очень интересно. Это образовательная программа, где дети являются уже создателями музеев. Они
абсолютно
не являются пассивными.
Да.
Посмотрите налево, посмотрите направо.
Совершенно точно. И это на самом деле одна из распространенных таких практик и направлений взаимодействия.
Они про этот танк все знать будут, если они его будут реставрировать.
Они не просто про него, они его будут воспринимать как свой. Они, если они его отремонтируют, я уверена, что они никогда не будут на нем не писать никаких надписей, не пытаться отломать никаких деталей от него, и своих друзей попросят этого не делать. Это совершенно другое отношение.
Это самое простое, самое первое.
Детей к вот когда они становятся сотворцами чего-то, это очень важный ход, который работает в образовательных и воспитательных целях, конечно, очень хорошо.
Александра Сергеевна, пожалуйста, из Москвы.
Спасибо. Я окончила библиотечный техникум в 1952 году и несколько лет работала в районной библиотеке. Из вашей программы я поняла, насколько усложнилась работа библиотеки. А как теперь зарплата библиотекаря? Насколько она увеличилась? Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос. Он, конечно, такой сложный для ответа, потому что говорить о средней зарплате в библиотеках – это примерно как про среднюю температуру в больнице.
Очень разная, да?
Библиотека библиотеки рознь, маленькая сельская библиотека или библиотека большого федерального уровня – это, конечно, будут разные нагрузки и разные зарплаты. Но городские, например, библиотеки, библиотеки, работающие в библиотеках там, московского подчинения, получают большую зарплату, чем в библиотеках федеральных. Все зависит, на самом деле, от местных властей,
ну,
от
порядок все-таки
расположенности.
Какой?
Понимаете, мне сложно говорить. У нас есть... Мы пока живем по единой тарифной сетке. Зависит от разряда. По единой тарифной сетке зарплата там 4, 5, 6 тысяч.
Ну, маленькие.
Но, конечно, маленькие. Но в зависимости от статуса библиотеки, в зависимости от тех внебюджетных средств, которые библиотеки привлекают самыми разными способами, у них есть... Во всяком случае, до недавнего времени были возможности повышения за счет своей собственной какой-то деятельности. Не за счет того, что библиотека платной становится. Ни в коем случае мы не имеем на это права. Но за счет какой-то иной, да, платных услуг или каких-то программ, которые предлагаются, или спонсорской поддержки, бывает всегда или часто возможность повышения зарплаты сотрудникам библиотек. Хотя, конечно, оплата труда в библиотеках и в музеях остается одной из самых низких в стране.
Недостаточно.
И это очень грустно, потому что действительно от людей там работающих сейчас требуются абсолютно новые знания и новые навыки. Но вот, например, у нас в библиотеке одной из, так сказать, услуг, которые приносят дополнительные средства, являются курсы иностранных языков.
Это библиотека,
иностранной литературы. И очень многие
курсы просто в вашей библиотеке?
Курсы нашей библиотеки. У нас в библиотеке давно, еще с 30-х годов, Маргарита Ивановна Рудомино убедила государственные наши органы, что действительно молодому советскому пролетариату необходимо изучать иностранные языки, и библиотека учредила эти курсы иностранных языков.
Уже 70 лет, да?
Да, в 30-х годах это было. И эти курсы существовали в разных местах по городу Москве. На основании этих курсов был впоследствии создан Институт иностранных языков имени Марии Стареза, это наше дитё. И подобные курсы существуют у нас до сих пор, и курсы для взрослых в центре лингвистическом, и для детей в детском зале, который с 90-го года мы с 5 лет детей учим сейчас только английскому, а был у нас английский и французский.
Но это платно, да?
Это платно, да.
И часть средств идет на нужды
часть
библиотеки?
Часть средств идет на нужды библиотеки, часть средств идет на повышение зарплаты сотрудников. И часть средств идет, естественно, на приобретение каких-то материалов, на приобретение техники, компьютеров и так далее, потому что государственных средств на это практически не выделяется.
К сожалению. Да. Наталья Михайловна из Москвы. Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу научной литературы. Я столкнулась с тем, что старые публикации 50-летней давности, научные, уничтожаются, ну, как бы за давностью лет. И сравнить, например, мне, как экологу, свои исследования в том же районе, где проводил исследования, например, крупный ученый Лаврова, я уже не смогла ни в Ленинской, ни в библиотеке естественных наук этой публикации не оказалось. Вот я вообще была в шоке.
Ну вот это, кстати, пример, что просто любая библиотека, у нее конечный объем хранения, а если учесть, что информация растет экспоненциально, то есть очень быстро, то и получается, что электронное хранение – это чуть ли не единственный способ продолжения собирания книг, информации.
Но, с другой стороны, это я совершенно с этим согласна. Конечно, все библиотеки в первую очередь, причинам ограниченности места хранения. Как вы знаете, в библиотеках главная проблема, что нет денег для новых поступлений, нет места для новых поступлений. Две взаимоисключающих, постоянно существующих проблемы практически у всех. Но, естественно, приходится довольно регулярно выводить из фонда то, что называется дублетную, малоспрашиваемую, морально устаревшую и так далее литературу. Для меня, на самом деле, вызывает удивление, что экологическая или научно-техническая или естественно-научная литература выводится на тех же основаниях, как и выводится, например, общественно-политическая литература, моральное устарение которой очевидно, хотя это не значит, что не нужно ее хранить как документ эпохи, документ времени. Здесь вопрос о распределении полномочий между библиотеками. Мне действительно странно слышать, что вы сказали, что вы обращались в БЕН, в библиотеку по естественным наукам, которая имеет целую сеть библиотек, академических институтов, и, видимо, это какая-то несогласованность действий, потому что функции такого депозитарного хранения, то есть сохранения всего существовавшего
даже
репертуара,
если... да.
хотя бы в одном месте в стране, они, конечно, обязательно присутствуют. У нас есть две национальные библиотеки, бывшая Ленинка, библиотека Российская государственная и национальная библиотека в Санкт-Петербурге. И это, конечно, задача вот библиотечного сообщества обеспечить сохранение в национальных фондах, хранилищах хотя бы одного экземпляра изданий, которые в других библиотеках абсолютно не обязательно хранить в течение там, века какого-нибудь. Но вот Александр повернул разговор в еще более сложное направление. Это, собственно, хранение электронных документов. Потому что мы точно знаем, что бумагу можно хранить долго, фотопленку точно больше 150 лет точно можно хранить, с ней ничего, то есть есть способы сохранения известны.
Если пожаров нет.
Если нет, нет, конечно, я не говорю про стихийные бедствия. Но что будет все-таки с электронными документами и как обеспечить их хранение, учитывая возрастание этих объемов по экспоненте, это большой вопрос. Никто не знает, сколько лет могут храниться компакт-диски, но даже если они могут храниться 15 или 20 лет, то, скорее всего, через 15-20 лет у вас не будет уже той техники в библиотеке, на которой вы сможете эти диски воспроизводить.
На сервер скинуть можно.
Скинуть на сервер, разными способами хранить. На самом деле, это вещь серьезная, и скорее это даже забота производителей электронных документов позаботиться о том, чтобы они, их можно было копировать, их можно было переводить на новые виды носителей. Но это страшная на самом деле нагрузка, которая ложится, новая нагрузка, которая тоже ложится на библиотеки или хранилище этой информации, постоянное отслеживание состояния этих документов электронных, постоянное их воспроизведение на новых носителях и на новых программных продуктах. Это не такая простая задача на самом деле. Во многих странах, и это же касается интернет-ресурсов, которые возникают, исчезают, но есть такие интернет-ресурсы, которые библиотеки и другие центры документации, в общем, хотели бы хранить. И в разных странах создаются национальные программы по сохранению всего своего интернет-багажа. В Швеции, в Австралии, в Канаде, и еще в Новой Зеландии точно. И сейчас над этим как раз очень многие думают и думают, как бы это решить. Хотя в интернете и много мусора, но там очень много ценных созданных ресурсов, которые создатель не всегда в состоянии поддерживать.
Это энтузиасты.
Да, да. И совершенно нормально может быть, когда через 5 лет вы просто не найдете того, чем вы привыкли пользоваться. А библиотеки стали все чаще и чаще ссылки на интернет-ресурсы включать в свои каталоги. И обязаны предоставлять, соответственно, эти ресурсы, если уж они сделаны на них, ссылки. И вот вопрос, как их копировать, где их хранить, на каком уровне, на национальном, не на национальном, внутрибиблиотечном. И очень большие здесь возможности как раз у библиотек, как у таких юридических лиц, уполномоченных хранить информацию.
И давать доступ.
Давать к ней доступ, в отличие от физических лиц, которых сразу обвинят в пиратстве. Вот если библиотека скопирует это что-то для своих внутрибиблиотечных пользователей, то она имеет на это право, как только она это попытается. Если этот ресурс исчез, он чужой, то она попытается его выложить, ее могут обвинить в каких-то неблаговидных действиях. Вот здесь тоже большое преимущество каких-то вот таких структур уполномоченных. Но это тоже не все, к сожалению, пока понимают и видят как свою серьезную профессиональную задачу.
Да, то есть как бы такая бумажная книга считается нечто важное, нечто хорошее, а электронная книга – это нечто эфемерное, виртуальное.
Чуть оно настолько виртуальное, что возникают у всех у нас, у библиотек-то точно, большие проблемы с подпиской на электронные ресурсы, потому что мы тратим огромные деньги на подписку на электронные ресурсы. Когда к нам приходит аудит, говорит, покажите, где у вас стоит печать и инвентарный номер. Это у вас идет по статье комплектования. А мы не можем на доступе к информации поставить печать и инвентарный номер. И это огромное, так сказать, недопонимание, как можно за виртуальный ресурс, то есть за воздух, заплатить там $15,000, например. Где печать и инвентарный номер?
Да. Это, вот. Это даже не 150 рублей, да, или 300.
Нет, это не 300 и не 150, а доступ к полнотекстовым базам данных, особенно если он потом вдруг прекращается. Вот вы 3 года назад подписывались, где?
Нет. Деньги потрачены.
Деньги потрачены. Где печать и инвентарный номер? Нету.
Татьяна Михайловна из Москвы, пожалуйста, Татьяна Михайловна.
Да, вы знаете, вот идет разговор очень серьезный, значит, об интернете, электронная всякая там связь в библиотеках. Но нет элементарно, вот журнал «Иностранная литература» не могут выписывать простые районные библиотеки. Северный округ, Южный округ – это большая проблема. В чем дело вот? Я не могу понять, как можно говорить о какой-то образовании, каком-то высоком молодежи, обществе, населении, когда нету журнала. И они говорят, что это невозможно, потому что это дорого.
Ну, вы знаете, я вам в утешение могу сказать, это может быть для вас не очень большое утешение, что, например, существует такой журнальный зал на ресурсе «Русский журнал», где вообще все толстые журналы бесплатно выставляются. Но для этого, к сожалению, надо иметь как-то выйти в интернет. Но и иностранная литература, и «Новый мир», и все там, по-моему, три десятка
журналов. И «Знамя» там.
И «Знамя», ну, да, три десятка журналов.
Да, основные наши толстые журналы.
Все толстые журналы полностью выкладываются, не каталоги, а полностью выкладываются тексты в интернете. Там возможен поиск и так далее, и так далее. И поэтому молодежь и многие люди имеют туда доступ. Я слышал, я боюсь ошибиться, по-моему, сейчас читателей «Нового мира» в интернете больше, чем бумажных.
Да.
И это тоже некая проблема. Да.
Ну, я, так сказать, совершенно согласна с Александром, потому что в какой-то степени, конечно, доступ к этим журналам компенсируется вот тем, что они выложили в свободный бесплатный доступ все свои публикации.
Обновляются, причем быстро.
Да, все свои публикации выставили в интернет в бесплатный доступ. Большинство библиотек, если вы говорите о северном, южном округе города Москвы, они все, конечно, имеют доступ к интернет. И другое дело, что вы затронули крайне важную и очень серьезную проблему, это финансирование по статье комплектования фондов библиотек. К сожалению, мы, учреждение культуры, вообще сфера культуры, не попала в национальные проекты. Связь культуры с образованием для наших, так сказать, лиц, решающих, что достойно быть национальным проектом, что недостойно, не очевидно, по всей видимости. Значит, здесь нам надо больше об этом говорить, нам как-то больше надо эту связь, извините, визуализировать, делать понятной, видимой, очевидной. И, наверное, не без вашего участия как человека, заинтересованного в том, чтобы привычные вам материалы были доступны.
И в привычной форме.
И в привычной форме, и в, как раньше говорили, в шаговой доступности. Библиотека должна быть в шаговой доступности. У нас есть магазины теперь, а вот про библиотеки как-то немножко забыли, что это есть тоже потребность наших граждан. Но здесь, к сожалению, 131 закон, финансирование библиотек из муниципальных бюджетных источников чаще всего играет не на пользу, а во вред, и вообще создает серьезную угрозу для существования особенно районной сети библиотек. И если вы говорите о Москве, то здесь еще достаточно благополучная ситуация
с районными,
библиотеками, сетью библиотек вообще города Москвы. А если говорить о Подмосковье даже, то да, здесь все гораздо хуже обстоит. Гораздо хуже. И сейчас вот у нас есть программа вместе с правительством Московской области по некоторому оживлению, я бы сказала, этого библиотечного обслуживания Московской области, привлечении каких-то внебюджетных и иных средств для более полноценного комплектования фондов. Но это серьезнейшая, совершенно действительно серьезнейшая проблема. Но, к сожалению, библиотекари вот в той библиотеке, куда вы ходили, могут не знать о таком ресурсе, как «Русский журнал», и о том, что все эти журналы доступны. И если у вас даже дома нет доступа к интернет, то он точно есть в библиотеке.
Да, библиотеки могут вам найти, причем
да,
нужную статью.
Да, и помочь вам нужную статью, нужную публикацию, нужные стихи и так далее. Я понимаю, что для большого количества, все-таки большого процента нашего населения, пользование интернетом еще не является такой, я бы сказала, привычным умением. И, кстати говоря, вот опять же, сейчас начинается эта тенденция, это же не только у нас, это и для Европы характерно. Библиотеки, музеи и другие публичные, общедоступные бесплатные площадки используются такой программой европейской ECDL, которая называется европейская такая, ну, я бы сказала, как driving license, как права, компьютерные права, что людей обучают минимальным навыкам работы на компьютерах, и этим тоже занимаются библиотеки, да, и музеи.
Да, это очень важно, потому что таким образом человек подключается буквально ко всему миру.
Абсолютно.
И ему доступны в районной библиотеке станут ресурсы, которые, ну, доступны любому человеку на Земле.
Да, абсолютно. К этому, собственно, все и идет. И хотелось бы, чтобы пришло.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя генерального директора Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольгу Синицыну. Наша программа подошла к концу. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805.